выслушаем Слово Божье. Евангелие от Луки, 18 глава. Вновь прочитаем с 1 по 18 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился, в том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел». А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Аминь». Притча, которую евангелист Лука сопровождает интересным вступлением, мы сейчас с вами прослушали. Притча о том, что должно всегда молиться и не унывать. Большинство притч Иисуса Христа, которые оставлены нам в Евангелии, посвящены теме Царства Божия. Мы к этой теме время от времени постоянно возвращаемся с вами, потому что тема Царствия Божия, она чрезвычайно важна, и в частности она важна в своем земном измерении, потому что Царство Божие – это правление Бога в нашей жизни. Но вот эта притча вроде бы является таким исключением из общего правила. Хотя это можно сказать лишь до какой-то степени. Царствие Божие в нашей жизни, Божье правление в нашей жизни связано с нашей готовностью Христу повиноваться, с нашей готовностью жить в соответствии с Божьими заповедями, пропитываться библейскими ценностями, с нашей готовностью следовать по стопам Христа, уподобляясь Ему. У нас есть способность для всего этого, потому что мы новое творение во Христе, потому что в нас живет Дух Святой. И такая способность у нас есть. А вот наше согласие и готовность не всегда присутствует. Христос не хочет царствовать в нашей жизни вопреки нашей воле, вопреки нашему осознанному желанию, вопреки нашей решимости по стопам Иисуса Христа следовать. И вот здесь мы опять сталкиваемся с проблемой внутренней борьбы в нас. Можно сказать, борьбы, с одной стороны, между Богом и грехом, а с другой стороны, борьбы между нашей новой природой, нами как новым творением во Христе и нами как грешниками, нами как носителями греховной природы. Как новое творение во Христе мы хотим быть похожими на Христа, хотим уподобляться Христу, хотим идти за Христом, хотим жить в соответствии с новыми заповедями. Но наша греховная природа, которую апостол Павел называет еще плотью, хочет прямо противоположного. И поэтому для того, чтобы Бог царствовал в нашей жизни, для того, чтобы Христос правил в нашей жизни, нам необходимо подавить вот это внутреннее сопротивление, сопротивление внутреннего врага, сопротивление нашей греховности, сопротивление нашей плоти. И здесь важнейшим средством является молитва. В общем-то, для христиан всех времен, всех народов, всех традиций никогда не было большим секретом, что путь освящения, что путь уподобления Христу – это прежде всего путь молитвы. Христианин, не являющийся молитвенником, не являющимся мужем молитвы, женой молитвы, просто не может быть послушным Иисусу Христу. Во-первых, потому что нерегулярная молитвенная жизнь сама по себе является противоречием учению Нового Завета. А во-вторых, потому что без регулярной молитвы у нас нету сил для преодоления греховности в нас. Именно молитва дает нам эту силу. Если молитвы в нашей жизни недостаточно, или она недостаточно регулярна, недостаточно настойчива, недостаточно всеобъемлюща, то тогда в нашей жизни появляется одно из самых страшных проявлений греховности, которое называется унынием. Обратите внимание, Иисус Христос, по сути дела, противопоставляет молитву и уныние. Должен всегда молиться и не унывать. У Христа это в одной фразе. Когда молитва занимает в нашей жизни достаточное место, там нет места унынию. Когда в нашей жизни присутствует уныние, это говорит о недостаточности молитвы, недостаточного и соответственно, недостаточного управления Христом нашей жизнью. «Непрестанно молитесь», мы сегодня слышали, пишет апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам. «Непрестанно молитесь». Когда я был начинающим молодым христианином, один из моих духовных наставников во время одного духовного общения в Центральной Московской Церкви сказал то, что мне когда-то касалось то ли высшим пилотажем, то ли недостижимой высотой. Он передал слова другого человека, который сказал: «Вот когда вы будете молиться часов по 8 в день, тогда вы узнаете, что такое молитва». Я очень хотел быть благочестивым христианином, но я никак не мог себе тогда представить, как это. Я не знаю, сколько я сейчас молюсь в день. Честно говоря, не подсчитываю, но... И не считаю правильным это подсчитывать, и как фарисей ставить себе галочки. Но я могу сказать, что молитва стала одним из базовых содержаний каждого моего дня. Я обращаюсь в молитве дома, в транспорте, на работе. За этим, конечно, больше 20 лет моей христианской жизни стоит. Но пришел лично я к этому через различные скорби и переживания, которые были в моей жизни. Именно тогда, когда стоит выбор либо чахнуть и унывать, либо все-таки жить во Христе, тогда, наверное, появляется стимул к тому, чтобы молитва заполняла собой твой день, заполняла твое сознание, заполняла твои чувства. Но очень важно не дожидаться такого, по-хорошему. Сейчас мы живем в такое время, когда на первый взгляд появилось очень много возможностей. Мы сейчас живем в мире, который очень активно развивается, прежде всего технологически. И мы привыкли, что у нас есть альтернатива, мы к этому привыкаем. Даже люди с не очень большим достатком. Это не советское время, когда ты приходишь в магазин, и того нет, того нет, того нет. Да? Есть один сок, ты этому радуешься. Колбасу всю не разобрали, слава Богу. Сейчас даже люди с небольшим достатком привыкают к тому, что если есть немножко денег, но приходишь в магазин, колбаски можно взять такой, колбаски можно взять такой, колбаски можно взять сякой, и сырку можно взять такого, 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 такого. И с одеждой уже не как в советское время, да? В любой ценовой категории, кто не может идти в элитный магазин, идет на рынок. И тоже, в общем, даже по небольшой цене будет не одна кофточка, а кофточки 10 можно перемерить, да? Мы привыкли выбирать. Иногда это хорошо, но в некоторых вещах это очень опасно. Вот когда мы говорим о такой проблеме, как уныние, а давайте не будем друг другу здесь, друг перед другом, так сильно делать хорошую мину при плохой игре. Уныние время от времени посещает фактически каждого христианина. Ну или почти каждого христианина. Нам часто бывает охота в духе времени повыбирать средства борьбы с этой проблемой. А может быть, успокоительного попьем? А может быть, к христианскому психотерапевту обратимся? А может быть, просто отвлечемся? А может быть, помолимся? Но вся проблема в том, что в некоторых случаях выбирать не из чего. Вот так же, как когда мы говорим о спасении, то что Писание говорит? Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Но нет, кроме Христа, других ворот в вечность. Нет. Сколько бы людям не хотелось, чтобы их было 250, 2500, миллион, одни врата в вечность. И эти врата имеют имя Господь Иисус Христос. И очень опасно искать альтернативу. Потому что если ты найдешь, то ты найдешь куда-нибудь ворота, ты найдешь, но не в вечность, не к спасению грехов, не к прощению грехов, не к спасению. И вот когда мы говорим об унынии, тут очень важно помнить, что лучше Божьего рецепта человек выписать себе не может. Просто потому, что Бог совершенный, премудрый, и Он нас знает, потому что Он нас сотворил. И у него есть план для каждого из нас, что нам делать, если. И тут, конечно, у нас есть тысячи возражений всегда. Могут возникнуть на это разных. А что, и это плохо, и это плохо, что нельзя отвлечься, пойти погулять, когда тебе уныло? Да можно, конечно. Проблема-то не в этом. Про одного царя в народе израильском Библия говорит о его проблеме, что он в болезни своей взыскал не Бога, а врачей. Плохо не то, что он к врачам обратился, плохо то, что он взыскал врачей. Да? Должно было бы так, взыскать надо было Бога, а к врачам обратиться. Потому что Бог и через врачей действует. Но взыскать надо было Бога. Вот так и тут. Понятно, что бывают ситуации, когда неплохо и отвлечься, неплохо и с христианским душепопечителем пообщаться, обратиться, да? Вернее, вот, но взыскать надо Господа, взыскать надо молитву. Это основа, без чего все остальное просто теряет всякий смысл. Когда мы читаем эту притчу, то мы можем увидеть кажущееся внешнее противоречие. Сначала говорится о некоем судье не очень хорошем, который Бога не боялся, людей не стыдился и потому не делал то, что он должен был делать, да? Иисус Христос иногда прибегает к интересным примерам. Ведь Бог на такого судью совершенно не похож. Почему же именно этого судью Иисус Христос приводит в пример? Думает, что по крайней мере один повод, одну причину мы видим в тексте самой притчи. А? Потому что этот судья вмешался после какого-то времени, да, когда уже приходит и приходит, приходит и приходит, приходит и приходит. Выражаясь современным молодежным языком, достала эта вдова. Бог, будучи любящим, конечно же, не такой, как этот судья, но и он тоже не всегда вмешивается сразу. И вот здесь мы видим одно интересное противоречие в тексте. В 9 стихе: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их?» Обратите внимание, медлит. А в 8 стихе тут же: «Сказываю вам, что Он подаст им защиту вскоре». Вот на первый взгляд одно другому противоречит. Уж либо медлит, да, либо вскоре. Но есть еще одна фраза, заключительная фраза этой притчи. Она чрезвычайно важна для понимания всего. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Бог медлит, но Он, если Он это медлит, то не потому, что не может или не хочет вскоре вмешаться. Он вмешается тотчас вскоре, как мы всерьез ему доверимся, как он всерьез увидит, что наша вера укреплена. Вот в чем дело. Когда мы в унынии начинаем искать прежде всего неких человеческих средств или даже благочестивых, и даже правильных, вроде христианского душепопечения, приему какого-нибудь христианского психолога, когда все это происходит, то часто за этим стоит элементарная проблема – отсутствие доверия Богу. И Иисус указывает нам на эту проблему. Иисус, конечно, не запрещает нам не отвлекаться, не искать посторонней человеческой помощи. Не в этом дело. Но Бог хочет, чтобы мы во всем искали Бога и Божью руку прежде всего. И этот поиск Божьей милости выражается в акте молитвы. Причем молитвы, которая должна быть неотступна. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих им ему когда? Изредка по расписанию? Нет. Вопиющих к нему день и ночь. Если мы действительно доверяем Богу, если мы действительно хотим Божьего ответа, если мы хотим Божьего утешения, то первое, что мы должны сделать всегда и при любых источниках нашего уныния, это вопиять к Богу день и ночь. Две проблемы, они не должны омрачать наши отношения с Богом. Наше неверие и наша лень. Если мы действительно доверяем Богу, и если мы не ленивы, мы будем молиться, вопиять и обязательно будем услышаны. Ответ этот может быть неожиданным. Сколько раз в жизни разных христиан было примерно одно и то же. «Боже, избавь меня от того! Боже, избавь меня от этого! Я не могу этого терпеть! Я не могу в этом жить!» А Господь иногда менял обстоятельства, а иногда христианин вдруг ощущал мир. И оказалось, что в этом и с этим вполне можно жить и радоваться. Просто для этого нужна сила Святого Духа, которую Господь посылает по нашей молитве. Мы часто думаем, что проблема в обстоятельствах. На самом деле, чаще всего проблема в нас, не умеющих Богу доверять, и не пребывающих в постоянной молитве. Бог не посылает нам испытаний сверх наших сил. Любящий Бог не имеет намерения мучить свое творение и своих искупленных детей. Но у Бога есть план – поддержать нашу веру. Пришед, найдя ли веру на земле, это вопрос, который обращен и к нам в том числе. Чем ближе церковь к восхищению своему, чем ближе церковь к возвращению Христа, тем сложнее будет жизнь этого мира, тем больше в ней будет войн, горе, нестроение. Читайте слово. У нас не будет спокойной жизни. Но если мы пребываем в беспокойстве, в унынии, это наш выбор, потому что Бог по нашей молитве всегда готов нам дать мир, радость и утешение. Если мы только не запутаемся и не начнем второстепенное принимать за главное, человеческое ставить выше Божьего. Просить помощи более у человека, чем у Бога. Вообще же, как любая весть, которую говорит Иисус Христос, она чрезвычайно утешительна. Иисус умер за нас и воскрес для нашего оправдания, для того, чтобы у нас была жизнь и жизнь с избытком, для того, чтобы мы были блаженными, для того, чтобы в нашей душе пребывала мир и радость, для утешения. Мы не созданы для того, чтобы быть раздавлены унынием, скорбями, переживаниями. Мы не на это созданы, как новое творение во Христе. Но если мы предпочитаем уныние непрестанной молитве, это уже наш выбор. Важно, чтобы мы, если это в нас происходит на каком-то этапе нашей жизни, переориентировались и сделали выбор правильный. Пусть Господь нас благословит. Бог нам дает возможности. Бог нам посылает свои благословения. Важно, чтобы мы этими возможностями воспользовались.